В 20-м округе Парижа, в тупике маленького переулка под смешным названием «Куриный тупик», за ажурной металлической калиткой скрывается в просторном саду мастерская Бориса Заборова. Фасад дома цвета тосканской терракоты, высокие окна, потолки с верхним светом. На мольбертах картины в работе. С первого взгляда по еще незавершенным холстам узнаешь автора. Спутать Заборова с другим художником невозможно. Его творчество, построенное на живописной интерпретации старых студийных фотографий, как отмечают многие критики и историки искусства, уникально в своем роде. Оно тесно привязано к веку, ибо до появления фотографии оно было бы невозможно. «Сегодня искусство потеряло человека», – заметил в нашей беседе художник. «Как у Чехова, а человека забыли. Именно человек находится в центре внимания в живописи Заборова». В Москве в театре-мастерской Петра Фоменко сейчас проходит выставка эстампов Бориса Заборова. Он был на ее открытии, хотя долго не мог решиться поехать. Слишком сложные у него отношения с прошлым, с Россией, такой, как она была и такой, как стала. Но, поехав, понял, что поступил правильно и данное другу обещание выполнил.
Сама по себе выставка это не является большим событием моей профессиональной жизни, потому что она... ограничена была очень как профессиональными, так и техническими проблемами. Она бы никогда не состоялась именно в театре, потому что, как вы понимаете, театр не является профессиональным пространством, в котором можно выставлять живопись и скульптуру. Поскольку с руководителем этого театра Петром Фоменко меня связывают отношения много десятилетние, и когда появилась возможность театру приезжать в Париж, он всегда бывал у меня, естественно, здесь, в этой мастерской. И в каком-то разговоре, который вспомнить невозможно, в саду, за столом, Петр Фоменко задает мне вопрос, а почему бы тебе, говорит, не сделать выставку в моем театре? Я попытался объяснить, почему это невозможно сделать. Он согласился с моими доводами. Да, говорит, конечно, живопись мы не можем выставлять для этого. Нет условий. Скульптуру тем более. А почему бы, говорит, тебе, вот, скажем, сделать выставку рисунков, графики? Я сказал, в принципе, это возможно, да, это возможно. Ну, вот, таким образом связал себя обещанием.
Потом события разворачивались трагически. Петр ушел из жизни, рассказывает Борис Заборов. Но дирекция театра данного им обещания не забыла. И год назад они появились в Париже у меня в мастерской. Напомнили мне об этом, хотя я и не забывал. И с этого момента началась работа. Особую благодарность за организацию выставки художник выражает директору театра Андрею Воробьеву и его заместителю Марии Чистяковой.
Я долго сомневался, ехать мне в Москву или нет. В связи с теми событиями, которые там происходят. До того я не был, по-моему, 5 лет. Но за эти 5 лет, которые я отсутствовал, много изменилось, очень много. И вот ведь какой парадокс. Я все же не мог не поехать. Меня ждали не только дирекция, но и весь актерский состав. Меня просили приехать на вернисаж. И вот что интересно. Вернулся я из Москвы с полным абсолютно убеждением, что поступил правильно. Эти впечатления, которые я получил в Москве, для меня очень важны и сегодня. Потому что я встретился в пространстве театра, вернисажа, с таким количеством людей замечательных, с хорошими лицами, разумных, единомышленников, можно сказать. Я не помню, когда я оказывался в среде такого замечательного сообщества. Были чудесные разговоры. Естественно, той Москвы, о которой до меня доходят какие-то отрывочные сведения, информация, потому как я давно отказался от всех средств массовой информации. У меня дома нет ни телевизора вообще, ни газет, ничего, никогда. Я знаю, что даже не обращая пристального внимания на все, что происходит вокруг, эта информация так или иначе входит в сознание и разрушает его. Поэтому впечатление, о котором я вам говорю, особенно мне дорого. Я там как-то отчетливо очень понял, что это характерно вообще для истории России. А тут я, в частности, столкнулся воочию, вплотную с этим явлением. Я убедился в том, что в периоды реакции в России всегда люди хорошие начинают почковаться операций единиц. Я бы не хотел приводить известные слова о том, что русская интеллигенция всегда объединяется только на эшафоте, но в этом, безусловно, есть какая-то историческая правда.
Борис Заборов этот свой приезд Москвы как таковой не видел. Он признается, что ему не хотелось выходить из автомобиля, боялся испортить то впечатление, которое получил от общения с пришедшими на вернисаж людьми, с театром. «За неделю пребывания там я прошел 400 метров по Гоголевскому бульвару», — улыбается Заборов. «Я сторонился негативных впечатлений, потому что знал, что непременно с ними встречусь». Выставка в театре Фоменко будет продолжаться до июня, и сожалений по поводу места у мастера нет никаких. Будь она в каком-нибудь крупном московском музее, а его выставки проходили уже во всех крупнейших российских музеях, такой теплой атмосферы доброжелательности, щедрости, веселья там никогда бы не было, говорит он. Особенно ценно для художника было оказаться в родной русскоязычной среде. Спустя более 30 лет жизни и работы во Франции, которая стала за это время своей, он понял, насколько этого ему не хватало. «Я говорил об этом со своими парижскими друзьями, которые в совершенстве владеют французским, и они подтверждают, отсутствие языковой среды является, пожалуй, единственной серьезной печалью всех живущих за пределами России», — сетует собеседник «Радио Свобода». Москву ему доводилось видеть разной. «Я видел ее глазами молодого человека, студента. Я учился в Москве. Прекрасно помню эйфорию 60-х годов, когда Москва бурлила активной литературной, художественной, общественной жизнью. Это была Москва, которая внушала большие надежды на будущее», — рассказывает Борис Заборов.
«Потом, когда это начало все рушиться, я тоже видел в 95-м году страшную Москву, когда приехал с первой своей выставкой в Пушкинский музей. Меня пригласили. До сих пор не могу осознать это чудо, потому что это была первая выставка художника, покинувшего страну, в Пушкинском музее. Каким образом я вытащил этот лотерейный билет, сказать однозначно тяжело. Могу сказать, что это, тем не менее, произошло. И опять же, вот здесь, в этом саду, там, где сижу когда-то Петром Фоменко. Раздался телефонный звонок, человек представился. Это был, в общем, крупный функционер советский, который занимался экономическими связями Франции с СССР, и попросил свидания. Естественно, я принял здесь. Пришел он не один, он пришел еще с одним человеком, который в течение, я не знаю, какого количества минут, которые мы беседовали, не проронил ни одного слова. Я смотрел на него, не понимая, какую роль, собственно, он исполняет в нашем маленьком собрании, а человек, функционер, о котором я говорил, вдруг мне говорит: «Вы знаете, мы чувствуем перед вами историческую вину». Я глаза вытаращил и поспешил его успокоить, что никакой вины передо мной у него нет, и у России тем более, и что я освобождаю его от этого тяжелого чувства.
Чиновник предложил Заборову организовать выставку в особняке постпредства России в Париже. Его ответ был категорическим: «Нет, в этом пространстве он не может экспонировать свои работы». Тогда его собеседник предложил устроить выставку в мэрии 16-го округа Парижа, на что Заборов тоже сказал «нет». Это было совсем не мое пространство. К тому времени я уже работал с серьезными парижскими галереями, у меня уже прошли большие выставки и даже ретроспективы во многих европейских музеях. И кроме того, я отчетливо видел, что передо мной человек, который ничего в искусстве не понимает, рассказывает художник. Но как раз в момент, когда он решил, что беседа себя исчерпала, в разговор вступил второй его гость.
«Они согласились бы вы, — говорит он мне, — делать выставку в Пушкинском музее в Москве». Я смотрю на него, я продолжал все время смотреть на него, и не могу понять, то ли он так шутит. Во-первых, он не представился, я даже не знал, кто он есть такой. Я говорю: «Да, в Пушкинском музее я бы с большой радостью, честь для меня большая, сделать выставку в этом прекрасном музее». Он говорит: «Так, в общем-то, должен вам сказать, что это практически решено». И, наконец, он представился. Он куратор, один из кураторов Пушкинского музея.
Молчаливый человек рассказал, что у него был разговор с директором Пушкинского музея Ириной Антоновой по поводу необходимости возвратить в российскую культурную жизнь художников, уехавших из СССР с третьей волной эмиграции. Начать было решено именно с Заборова. Для художника это стало первым серьезным сотрудничеством с постсоветской Россией, за которым уже последовала Третьяковская галерея, Манеж, Русский музей в Санкт-Петербурге и другие. После 15 лет эмиграции в 1995 году, когда выставка состоялась, и я приехал в Москву, я был потрясен переменами, которые там произошли. Это был страшный город. Я опасался выходить на улицу, рассказывает собеседник «Радио Свобода».
Подавленность моя была абсолютно неизлечимой. Это был какой-то даже не физический страх, а духовный страх. Я вернулся в Москву, где в молодости я исходил все переулочки, где начиналась, может быть, один из лучших периодов моей жизни. И тут я увидел пустыню, мертвую пустыню, какими-то странными человечками, которые так бродили в одиночестве. Да. И, выходя на улицу Горького, я в перспективе вечера не видел ни одного человека.
В последующие годы художник неоднократно приезжал в Россию, увидел, как она менялась, и надеялся, что в лучшую сторону, освобождаясь от груза прошлого. «Теперь я вижу, как, сделав шаг вперед, все отступает на два шага назад», — говорит Борис Заборов.
Несмотря на очень тяжелое вживание в новую среду, окрашенное каждодневными беспокойствами, бесчисленным множеством вопросов, на которые я не мог дать себе ответа, мысль о том, чтобы вернуться тогда, никогда меня не посетила. Этот вопрос мне так часто задают журналисты. Я всегда отвечаю очень однозначно. Здесь мой дом. Здесь мой дом, потому что здесь я именно во Франции, несмотря на полную изоляцию, я стал художником тем, каким я мечтал быть. Как же можно покинуть этот дом? Как можно покинуть этот дом, где у меня есть вот такое замечательное пространство, где я могу в тишине работать, где у меня замечательная библиотека, куда приходили и приходят замечательные люди. Ну и, наконец, где моя семья, где мои дети, где мои внуки. Приходят люди без сопровождения, как это было в Минске в мое время. И здесь за 30 лет моей жизни, поверьте мне, в новогоднюю ночь ни разу не было обыска, что было у меня в Минске. Хотя никогда не был диссидентом.
Карьеру художника Борис Абрамович начинал в своем родном Минске в качестве книжного графика и художника театра. Иллюстрированные им книги неоднократно получали высокие награды, в том числе за рубежом. Среди моих близких друзей были действующие диссиденты, но активного участия в диссидентском движении я никогда не принимал, рассказывает Заборов. Это не помешало властям совершить обыск в его мастерской в новогоднюю ночь 1978 года. Решение уехать во Францию созрело у него в 80-м году и далось ему очень непросто. Это было жизнеопределяющее решение. Я принял его единолично, а затем уже убедил в этом всю свою семью, говорит Заборов.
Когда я приехал в Париж, на второй день у меня был какой-то французский журналист. Естественно, по-французски ни слова, был переводчик. И первый вопрос, который задал мне этот журналист: вы уехали, конечно, по политическим соображениям. Ну и попытался повернуть разговор исключительно в это русло. Я ему сказал тогда, так, сразу сказал, значит, это было на самом деле в моем сознании. Нет, я не уехал по политическим соображениям. Лицо его потускнело. И я почувствовал, что он потерял полностью интерес. И тем не менее, живя здесь, я все больше и больше убеждаюсь, что я уехал на самом деле не по политическим соображениям. Хотя, я не знаю, можно ли больше было презирать эту советскую власть, чем презирал ее я. Она была ненавистна, она меня уничтожала. Уничтожала не физически, не хватало кислорода. А самое главное, в конечном-то счете, как оказалось, я не мог заниматься тем, к чему я себя готовил всю жизнь. То есть заниматься живописью. Там этим заниматься я не мог. И поэтому я ушел в книжную графику полностью. Книжная графика – это сфера, которая меньше всего контролировалась идеологическими структурами, потому что она, как бы там ни было, определялось все же литературным содержанием того, что я иллюстрировал.
Со временем, обретя высокую репутацию художника книжного графика, Борис Заборов имел возможность выбора из годовых планов издательства художественной литературы авторов, которых хотел бы иллюстрировать. Это была большая привилегия. В мирах Шекспира и Достоевского, Пушкина и Уайльда, в чудесном мире русских народных сказок и преданий других народов мира можно было укрыться от реальности на дворе. К тому же книжная графика хорошо оплачивалась, и материальная сторона жизни моей семьи была обеспечена, рассказывает художник. Поэтому, когда всем стало известно, что я эмигрирую, многие злобствующие коллеги не могли понять одного – зачем он едет, ведь у него есть все – квартира, машина, деньги. Как я мог объяснить им всем, что главная причина отъезда – это последняя попытка стать художником в том смысле, как я это понимал. Я уезжал в критическом для художника возрасте, начинать профессиональную жизнь с белого листа в 45 лет, к тому же во Франции, риск очень большой. Францию Заборов, несмотря на все тяготы эмиграции, считает родной страной.
Родная страна, потому что именно здесь я состоялся. Что может быть наиболее ценным в жизни творческого человека, чем то место, где он может заниматься своим ремеслом и делать то, что он хочет? Мне не надо слишком много информации, чтобы почувствовать атмосферу, которая мне представляется сегодня настолько опасной. Не только для России, не только для русского народа, но для мира. Мы находимся накануне практически Третьей мировой войны. Я уже не оптимист и понимаю прекрасно, что может произойти в любой момент.
Борис Заборов мрачен в своих прогнозах на будущее. История, которая переписывается под каждого нового временщика, не может воспитать достойного человека, говорит художник.
Я родился в годы, когда яростно рушились храмы, когда уничтожалась всякая церковность, когда попов вешали на реях их собственных приходов, когда срывали купола, когда превращали храмы хранилище гнилой картошки и чего угодно. И те, кто руководил этим процессом, то есть зачинатели всего этого зла, и по сей день под так называемым рейтингом остаются высоко популярными людьми в этой стране. В этой стране, где началась какая-то совершенно трагический возврат клерикалов. Попы заняли буквально все общественное пространство. Они норовят поцеловать ручку человеку, который является практически наследником тех организаций, которые их уничтожали, убивали и вешали. Ведь в конечном счете что поменялось? Поменялись аббревиатуры. А суть осталась та же, что в Москве стоит саркофаг. Дикость абсолютная. В саркофаге чучело, набитое соломой того человека, который разрушил Россию, по прямому приказу которого вместе со своими последователями были уничтожены миллионы и миллионы людей собственного народа, людей простых, талантливых, гениальных, поэтов, писателей. В это же время в 500 метрах от этого саркофага возводится это нелепое здание собора Христа Спасителя. Эти церковники, для которых обычай захоронения мертвых является принципиальным христианской традицией, они не только не предали анафеме этого человека и другого, который по рейтингам занимает после Бога-человека второе место по общественным опросам, а человек-бог, я имею в виду Сталина, занимает второе место, и все они так уживаются мило, и никогда эти церковные иерархи не потребовали, не сделали попытку покаяния, о котором говорил и Солженицын, и Астафьев, и многие другие нормальные люди в России. Как может ориентироваться новое поколение русских людей во всем этом безобразии?
Льва Николаевича Толстого попы предали анафеме, говорит Заборов, а наследники узурпаторов сегодня приходят в храм и осеняют себя крестным знамением. Как все это может совместить сознание человека, не жившего в те времена, но сколько-нибудь мыслящего и знакомого с историей российского государства, вопрошает художник. Борис Заборов полностью отдает себе отчет, что и западный мир не является идеальным обществом. Тем не менее, говорит он, даже если идеальная демократия невозможна, западноевропейские страны хоть как-то идут к той цели, которую это слово в себе заключает. Я не политик, я художник и не берусь анализировать ситуацию, в которой и сам не очень хорошо разбираюсь, отвечает Заборов на вопрос о том, способна ли, по его мнению, Россия жить по принципу западной демократии. Это больше азиатская, нежели европейская страна, и власть в ней тоже построена больше по азиатскому принципу. Назовите мне хоть один пример, когда бы властители этой страны добровольно уступили власть в результате свободных выборов. Я лично таких примеров не знаю. Если говорить о конфликте на Украине, в лице украинского народа, считает Борис Заборов, Россия нажила себе страшного врага и очень надолго. Он вспоминает, как в хрущевские времена в одной из центральных советских газет был опубликован своего рода рейтинг героев Советского Союза в Отечественной войне по национальному признаку. На первом месте были, естественно, русские, на втором и третьем – украинцы и евреи, говорит художник.
Сегодня я слышу, что в пропаганде российской, что на Украине бандеровская власть. Какое же это шельмование, какое-то безобразная подмена исторических фактов. Это то же самое, что если бы сегодня кто-то сказал, что в России сегодня власовская власть. Это же абсолютно одно и то же. Или власть гапонов, что было бы ближе к истине.
Политика расслоения общества на своих и не своих, на врагов и предателей, патриотов и непатриотов всегда приводила к беде, считает Борис Заборов. И эта беда, по его мнению, уже пришла. Обладая сегодняшними техническими возможностями, оболванить сознание молодых людей не составляет никакого труда, говорит собеседник «Радио Свобода». Это, собственно, и происходит. Возвращаясь к себе и своему ремеслу, Заборов подчеркивает, что никогда не был движим идеологическими или меркантильными соображениями. Не художник выбирает стиль, это стиль выбирает художника, считает он.
Вы говорите мрачно. Может быть, да, мрачно, потому что, зная худо-бедно мировую историю искусства, не могу назвать ни одного периода, и уж тем более ни одного конкретного художника, который бы построил свое творчество на каких-то веселеньких картинках. Но нет в мировом искусстве таких примеров. Художник не может быть клоуном, оптимистом. Поэтому то, что происходит сегодня в мировом искусстве, если вы меня спросите, как я к этому отношусь, то я могу ответить одним словом – с величайшим презрением.
В наше время человек изгнан из искусства, обезличен до полного ничто, считает Борис Заборов, а ведь именно человек на протяжении веков был центральным объектом искусства. Я даже не говорю о его психологических признаках в изображении, но о декоративно-пластических формах. Скажем, в египетском искусстве изображаемые люди тоже не имели индивидуальных характеристик, кроме феномена фаюмского портрета, рассказывает художник. Но какая при этом художественная изысканность? Изысканность, гармония, пластика, композиционное совершенство. И вот спустя тысячелетия нынешние творцы обратили человека снова в схему, ничтожную и убогую.